Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – 10-я Тевита, 24-я глава книги пророка Иехескель. Пророк Иехескель начинает следующими словами. Одно из своих самых глобальных пророчеств – это сразу же забежим в конец – это последнее пророчество, которое пророк Иехескель дает до разрушения Иерусалима. События происходят примерно 2,5 года, за 2,5 года до разрушения Иерусалима, начиная со следующей главы и дальше, все это будет сказано уже после разрушения Иерусалима. «Ваидвар Ашем Элай бешана гад шиит беходеш га асири басор лиходеш лимор». «И было слово Господа мне в 9-й год, 10-й месяц, 10-го числа месяца, говоря, «Бен Адам ктов лиха эт шем Гайом эт эцем гайом газе, самах мелех бавель эль Иерушалаем, бе эцем гайом газе». «Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, суть эцем гайом газе, суть этого дня, поскольку царь Вавилона окружил Иерусалим в суть дня этого». Пророчество о том, что в далеком от Вавилона, где находился пророк Иехескель, в Иерусалиме, в этот день город оказался окружен вавилонской армией, Иерусалим оказался в стеснении, Иерусалим оказался захваченным, осажденным. Поэтому и сказано: «Запомни имя этого дня». Что значит запомнить имя этого дня? Не просто этот день, у этого дня есть свое собственное имя, которое будет повторяться из года в год. Об этом говорят нам мудрецы, что все остальные посты 10-го Тевита, соответственно, это один из дней поста, который нам установили мудрецы, именно в связи с тем, что Иерушалаим, Ир ха-Кодеш, Иерусалим, город святости, оказался осажденным, оказался ограниченным. Иерусалим, божественный город, оказался в сжатии, в теснении настолько, что этот день изменился, он обрел свое имя. Имя 10-е Тевита, день изменился. Мудрецы нам говорят, что все остальные посты, если они выпадают, посты, связанные с разрушением Иерусалима, если они выпадают на шаббат, то они мы их откладываем на после шаббата, потому что, когда мудрецы изначально установили нам поститься 17-го Тамуза, когда была пробита городская стена 9-го Ава, когда храм был разрушен, они установили нам эти дни посты не в шаббат изначально. Так что, если этот день выпадет в шаббат, то тогда мы не постимся, а постимся на следующий день. Так нам изначально установили мудрецы. В том, что касается 10-го Тевита, нет. 10-го Тевита есть эцем айом азе, есть суть этого месяца. Технически 10-е Тевита никогда не может выпасть на шаббат, технически, потому что каждая дата еврейская может выпасть только на один из 4 дней недели. Конкретно 10-е Тевита никогда по устройству еврейского календаря на шаббат выпасть не может. Но если бы оно выпало, то нужно было бы в этот день поститься, потому что у 10-го Тевита есть свое имя. Итак, 10-е Тевита, 9-й год царствования царя Циткияху, день осады Иерусалима армии Вавилона. До захвата священного города и разрушения храма остается 2,5 года, чтобы Иудея имела время в условиях голода и лишений раскаяться, но Иерусалим не воспользовался предоставленным шансом. Соответственно, в пророческом видении пророка Иехескеля этой даты есть 2 сутевых момента. Первое, что с течением времени вавилонские изгнанники узнают, что осада Иерусалима действительно началась 10-го Тевита, согласно словам пророка. То есть что произошло? Средства массовой информации не объявляли о том, что в этот день армия Вавилона подошла к Иерусалиму и окружила святой город. Пророк Иехескель увидел, что стало темно в этом мире, что мир оказался в сжатии, и пророк Иехескель объявил, и в частности, тогда народ поймет, в чем величие, насколько велик пророк Иехескель, который видит, что в мире потемнело. И второе, Вторая суть пророчества, что оставим это чуть дальше. Говорит Радак. Бен Адам. Кто влыхает шем гайом эт эцем айом азе? Сын человеческий, напиши себе имя дня, суть дня этого. Ганево абало бас рабы тевет. Пророк Йехескель увидел пророчество 10-го тевета. Шибото йом самах мелых бавель и Иерушалаем. Что в тот день царь Бавель окружил Иерусалим. Вамар лоши их то вото гайом вейре лифнея гула. И было заповедовано пророку записать этот день и представить его изгладником. Кибото гайом самах мелых бавель укше им цуахах ахмипнея мегидиме, когда после этого уже придет сообщение официальное в Вавилон о том, что армия окружила Иерусалим, тогда всем станет понятно, что пророк видит истинную картину мира. Говорит Малбим. Эчем гайом газе суть этого дня, кими аз адше гувка гаир, гаю тав 914 дней. То есть от того момента, говорит Малбим, как Иерусалим был окружен, до падения города было 914 дней, соответственно, количеству лет, что Иерусалим был свободен от исхода из Египта и до разрушения храма. 914 лет прошло от исхода из Египта до разрушения храма, соответственно, от осады Иерусалима в 9-й год 10-го Тевета, 9-го года. Что такое девятый год? Девятый год от начала царствования последнего царя Цидкияху. Он царил 11 лет, соответственно, девятый год. Это примерно за 2,5 года, чуть больше до разрушения храма, 914 дней, согласно подсчету Малбима. Продолжает пророк. «И скажи дому мятежному притчу, и скажешь им, так сказал Господь Бог, поставь на огонь котел, поставь и также налей в него воды. Пророк Йехескель опять рассказывает притчу, но эта притча соответствовала тем сказочникам, которые жили в Иерусалиме и говорили, что все у нас будет нормально, никакой опасности нет. Поэтому пророк отвечает им, то есть он не разговаривает с ними, он разговаривает с изгнанниками уже в Вавилоне, но его притча – ответ на притчу насмешников в Иерусалиме. «Собери куски его, то есть куски этого мяса, в него, в котел, каждый кусок добрый, бедро и плечо отборными костями наполни, из отборного стада взятыми, и также подожги эти кости под ними на куски, доведи до кипения». Чтобы также вывалились кости в нем, внутри него. Посему так сказал Господь Бог, горе городу кровавому, котлу, отбросы которого в нем и отбросы которого не удалили из него. Кусок за куском извлеки их, не выбирая, не пал на них жребий. Давайте пытаемся разобраться, что это за притча о котле, в котором мясо жарят, кипятят, не знаю, что с ним делают. Итак, притча о Иерусалимском котле, точнее, завершение этой притчи. Ибо пророк Йехескель, как мы учили с вами в 11 главе, сказал следующее. «Вайомер элав бен адам, и сказал ему Всевышний пророк Йехескель, о чем пророк Йехескель делится с нами. Бен адам, сын человеческий, элеха анашим ахошвим, вот люди, которые думают, авен, пустое, «Ве га йо отцим отцас ра» и дают совет дурной, «Ба и разот в этом городе, га омрим» и говорят, «Лобе коров бнот батим ги гасир ва нахно басар». Говорит, не вскоре придет нам наказание, потому что мы не такие уж и грешные, поэтому стройте себе дома, ибо мы горшок, ибо город горшок, котел, а мы мясо, и обычное мясо в горшке варится долго, поэтому Даже если у нас есть грех, который как процесс варения можно сравнить с мясом в горшке, то это дело долгое, и Бог милосердный. Как раз их проблема была не в том, что они недостаточно верили в Бога, а наоборот, они верили в Него слишком сильно и были абсолютно уверены в божественном милосердии. Поэтому оценивали себя как недоварившееся мясо, как мясо, которому наказание за грех еще совершенно не положено. Это была притча, которую насмешники в Иерусалиме произносили. Даже не столько насмешники, скорее, сколько люди. Ну, людям свойственно верить в надежность своего положения, особенно если у них есть реальная вера в Бога. Говорит Малбим, эта притча, это, которую мы уже принесли, что вот наступило время, когда в котле мясо уже изготовлено, и завершается срок годности той притчи о том, что процесс изготовления мяса в горшке, он еще не завершился. Как раз пророк Йехезкель сейчас отвечает, завершилось уже все. Наказание произойдет непосредственно сейчас. Говорит Малбим, эта притча являлась ответом, то есть притча не эта, а притча изначально в Иерусалиме, была ответом насмешников, лжепророков, на пророчество пророка Ирмияху, который сказал о Иерусалиме в самом начале своего пророчества. Пророк Ирмияху говорит, «Видавар Ашем Элай Лимор, ма таруэ вомар сир нафуха нируэ». Пророчество пророка Ирмияху в самой первой главе начинается с того, что Всевышний спрашивает его, что ты видишь? Он говорит, я вижу горшок, кипящий на огне, и ответил ему Всевышний, все хорошо ты увидел, ибо с севера придет несчастье для этому городу. То есть притчу изначально, идею притчи изначально раскрыл пророк Ирмияху, над ней насмехались насмешники в Иерусалиме, и пророк Йехезкель сейчас отвечает насмешникам на их насмешку над пророком Ирмияху, говоря, что все это видение горшка завершается, все закончилось. Завершение притчи о Иерусалимском котле. «Посему так сказал Господь, горе городу кровавому, кусок за куском извлекли их, не выбирая, не пал на них жребий, ибо кровь Иерусалима внутри него была». На сухой скале он пролил ее, не пролил ее на землю, чтобы покрыть ее прахом, чтобы возбудить ярость для свершения мести, дозволил я пролить кровь его на сухой скале, чтобы не покрылась прахом. Город, покрытый кровью, таковым стал Иерусалим после первого политического заказного убийства пророка, произошедшего в святом городе. Обратите внимание еще раз, город, покрытый кровью, мы в предыдущей лекции, две лекции тому назад об этом говорили, что Иерусалим, покрытый кровью, не имеется в виду, что в нем были убиты тысячи людей, тысячи пророков. Иерусалим стал городом, покрытым кровью, после смерти одного человека, пророка и сына первосвященника Захария бен Иегуяда. История была такая, может быть, мы о ней говорили, что на прошлой лекции мы говорили, что Еху, генерал армии царя Ахава, согласно слову пророка Илиши, поднял восстание и убивает царя Северного царства, и убивает также царя Иудеи, за то, что тот переписывал свиток Торы и, соответственно, стирал имена Господа четырехбуквенные и писал имя идолопоклонства. Он был, этот царь Иудея, был мужем Аталии, дочери Ахава и Изевели, надеюсь, что я вас мишпахологией не сильно добил, дочь Аталии. И Аталия, когда увидела, что ее муж умер, то ее сын умер, он был сыном Аталии. Аталия вышла замуж за Иерошафата. Ахазия был сыном Аталии. А Аталия видит, что умирает ее сын. Убивают ее сына за то, что он переписывает свитки Торы, стирая имя Бога. В результате она убивает всех своих внуков в Иерусалиме и воцаряется в качестве царицы Иерусалима. Первосвященник храма Иехуяда спасает одного царя, одного из сыновей царя, Йоаш, который был тогда новорожденный, и его не могли отравить. Всех детей царских отравили. А он, поскольку ничего не ел, его отравить было невозможно. И царя Йоаша в течение 7 лет скрывают в святая святых Иерусалимского храма вместе с его кормилицей. Он 7 лет вместе с кормилицей живет в святая святых Иерусалимского храма. Соответственно, когда царь Йоаш приходит к власти, когда свергают Аталию, первое время он был человеком святым, праведным, достойным, возвышенным, и с течением времени все у него меняется. А именно, начал он слушать то, что говорили ему советники, о том, что он вообще полубог, потому что он жил в святая святых Иерусалимского храма, ничего с ним не произошло. И этот нарциссизм привел его к тому, что он не готов был слушать никакой негатив по поводу себя. И в Деврея Ямим, 24 глава, сказано так. «Веруэх Элуким лавшает Захария бен Иегуяда, и дух Бога охватил Захарию сына Иегуяда Курена, ваямод мяля ам». «Вайомер лагем, коамар элуким, лама атем уврим эт митцват ашем, велот ацлиху, киазавтем эт гашем веязов этхем, вейкширу алав виргамуху эвен бемитцват гамелах бехацар бейт ашем». Сын первосвященника Йегояда, после уже смерти первосвященника, стал главой поколения. Захария бен Иегуяда, и он выступал перед народом в храме и пытался народ от греха отговорить, и сказано, что забили его камнями в храме по указанию царя. В тот момент, как это произошло, когда в храме пролилась кровь Каена и пророка и мудреца, Иерусалим обрел статус города залитого кровью. Кровь Захарии, сына первосвященника Йегояда, кипела на полу храма. Это явное чудо продолжалось примерно 274 года. Нельзя рассчитать точно, потому что текст книги царей приводит нам количество годов правления каждого царя, так что часть года засчитывается за целый. Поэтому непонятно точно, они сколько лет в результате они правили каждый, чтобы рассчитать, в какое время произошли эти события, но это примерно 274 года до разрушения Иерусалимского храма. Кровь праведника и мудреца и пророка кипела в Иерусалимском храме. Но, в принципе, это никого особенно не заботило, потому что в Иерусалимском храме было много чудес, много аспектов воздействия Бога на человека, поэтому там было все, в общем-то, нормально. Людям было что, о чем рассказывать и что смотреть. И, конечно, сегодня, если бы мы с вами увидели, как кипит, и никаким образом эту кровь, с ней ничего нельзя было сделать. Не удалялся, было полное чудо, на которое человек не мог оказать никакое воздействие, никаким образом эту кровь убрать. Понятно, что если бы сегодня мы с вами увидели такое явление, то мы бы все были шокированы, и вера глубоко бы проникла в наши сердца на 10-15 минут. После этого мы бы ушли из храма, каждый вернулся бы к своим задачам, которые он себе ставит, и все станет нормально. Потом придем второй раз в храме, снова впечатлимся, уже не на 10-15 минут, а на 1-2 минуты, и в третий раз мы уже будем проходить мимо, не обращая внимания на эти явления, как сегодня встает солнце, мы на это внимание не обращаем, нам ли жарко или холодно, это бросается нам в глаза. И так далее. Люди живут в мире, сотворенном Богом в чудесном мире, явно свидетельствующем о своей сотворенности, и ничто не бросается им в глаза, когда люди к чему-то привыкают. Однако не все на это не обращали внимания. При захвате Иерусалимского храма Навузарадан, военачальник министра обороны Вавилона, он таки обратил внимание на кипящую кровь, потребовал разъяснений. Когда разъяснение получил, то наши комментаторы говорят, что он совершил гиюр, что он присоединился к еврейскому народу. Как присоединился, каким образом, насколько минут хватило его гиюра, это уже вопрос, который не рассматривает. Ну, скажем, я не видел, искал, но не видел на это никакого ответа. Предполагаю, что потомков Навузардана среди нас сегодня, сидящих в ешивах, изучающих Тору, нет, но ничего не могу в связи с этим сказать. Продолжает пророк Хескель. Итак, Иерусалим оказался городом, залитым кровью, начиная с пророка Захарии. Однако декрет о разрушении Иерусалима тогда совсем еще не был подписан. Для этого требуется время. Минаше, который действительно осквернит Иерусалим, так что после прихода Машиаха название святого города будет изменено, и он будет не Иерусалим, а Хефцеба, то есть сидуры будут у нас переписаны. Там, где мы в Шмоне Эсре говорим «Ул Иерушалаим, Ирхабе Рахамим Ташува», в Иерусалим, город твой, в милосердие вернись, уже будет какое-то изменение. Потому что, ну, во-первых, Всевышний уже вернется в его милосердие в Иерусалим, и, во-вторых, это будет уже не Иерусалим, а что-то другое. Как будет отредактирован сидур, я не знаю, но времена тогда будут действительно такие, что мы не поверим, как мы могли жить прежде без Иерусалимского храма, и как мы могли считать, что можем прийти к счастью в условиях, когда у Бога нет дома, когда с духовной точки зрения все разрушено. Продолжает пророк Хескель. «Посему так сказал Господь Бог: горе городу кровавому». Это город кровавый из-за гибели одного человека. «Также я увеличу костер». Пророк возвращается к своей притче про костер под горшком, где куски мяса валятся. «Прибави дров, разожги огонь, развари мясо и размешай варево, и пусть кости выгорят. Поставь его на уголья пустым, чтобы накалился, чтобы раскалилась медь его, чтобы расплавилась внутри его нечистота его. В нечистоте твоей разврат, ибо очищал я тебя, но не очистилась ты от нечистоты своей, не очистишься, и впредь, доколе не утолю я гнев мой над тобой. Я, Господь, сказал: наступает беда, и я свершу. Не нарушу приговоры, не пощажу и не раздумаю. По путям твоим и по деяниям твоим, а твоим осужден ты, слово Господа Бога». Итак, суть пророчества пророка Хескеля о том, что наступило время, когда будет спрошено за вину Иерусалима. Ситуация, когда истинная реальность пропадает от людей, предполагает невозможность существования Иерусалимского храма. И это пророчество о наказании Иерусалима, что наказания наступают уже сейчас. Эти куски мяса в котле доварены до полной кондиции, когда дальше вариться уже все это дело не может. Божественное милосердие полностью завершилось, и нету возможности никакой дальше храму существовать. «И было слово Господа ко мне сказано: Сын человеческий, вот я забираю у тебя усладу глаз твоих поражением внезапным, и не оплакивай, и не рыдай, и не прольется слеза твоя». Итак, Творец забирает у пророка Хескеля усладу его глаз. О чем идет речь? Что для человека услада его глаз – для кого джип, для кого мотоцикл, для кого какие-то другие, для кого-то изделие рук его является усладой глаз. Речь идет о смерти жены пророка. у пророка умрет жена, и ему будет запрещено оплакивать ее в знак того, что во время бедствия, разрушения храма никто не будет оплакивать своих близких. То есть те, кто потеряли своих близких при разрушении храма, не будут их оплакивать. Это суть пророчества, которое Всевышний дает пророку Хескелю по двум причинам. Во-первых, храм называется Махмад Эйнаим, услада глаз. Храм называется услада глаз, поэтому, когда храм разрушен, то никто не будет оплакивать гибель своих близких. И, во-вторых, страдание человека свое при изгнании в Вавилон, 50 градусов в тени, без воды, без, ну, какая-то вода, наверное, была, но, в принципе, это страшное мучение, то люди будут настолько измучены, что у них не будет сил на траур по поводу погибших, они будут считать, что лучше погибнуть, нежели так вот идти в Вавилон. В Талмуде, в трактате Сангедрин сказано следующее. «Омар Раби Йоханан, коль адам шемета и что?» Аришуна. Каждый человек, у которого умерла его первая жена, киилу харав бейт амикдаш баямав, как будто разрушился храм в его дни. Так сказано в Талмуде, в трактате. То есть так нужно относиться к жене. Пророк Йехескель относился к ней как Махмад Эйнаем, услада глаз его. Талмуд говорит, что если, не дай бог, у человека умирает первая жена, то это для него хурбан шель бейт амикдаш баямав. В его дни как будто произошло разрушение храма. Как то сказано, бен адам генени лукех мимхает махмадинеха. И Талмуд приводит эту цитату из книги пророка Хескеля, именно эту, что вот сын человеческий, я забираю усладу твоих глаз. Ктив генени михалелет мигдаши гаонусхем. И вот я разрушаю храм мой, величие силы вашей, Махмада и Нехем. То есть про храм тоже сказано в словах пророка, словами Махмада и Наем. Как это переводится здесь? Услада глаз, услада глаз. Сказал рав Александр, и коль адам шемета и чтобы ямав, улам хашар баадо. Сказал рав Александр, и каждый человек, чья жена умирает при его жизни, наступает тьма для него, как то сказано, тьма, свет потемнел в шатре его. Так говорит пророк. Итак, книга пророка называет жену Махмада Инаем, услада глаз его. Для чего этот образ пророческий был дан, что должно было произойти? И так умирает жена пророка Хескеля, как он должен к этому отнестись, что он должен нам показать? Об этом сказано так. От стенаний удержись. То есть как пророк должен был реагировать на смерть жены? От стена не удержись. Первое, ему запрещено плакать. По умершим траур не совершай, чтобы у него не было траура. Мы знаем, есть у нас обычай, когда умирает близкий родственник, то первый день траур истории, 7 дней наш обычай, соответственно, люди плачут обычно. В течение 7 дней не работают, воздерживаются от каких-то развлечений, веселий, не моются, не сидят, не выходят из дома. Головной убор свой повяжи на себя и обувь свою одень на ноги свои. То есть запрещено скорбящему носить кожаную обувь, не закрывай лицо свое и хлеба людей не ешь, запрещено ему есть пищу других людей. У нас есть обычай приносить скорбящему пищу, чтобы кто-то другой принес ему пищу в знак заботы о нем. Так что человеку запрещено, скорбящему человеку запрещено первую свою пищу после похорон вкусить из-за своего, кто-то другой должен принести. И это, в частности, вопрос нам с вами. Было ли когда-нибудь, чтобы мы существенно утешали скорбящего, в частности, приносили ли кому-нибудь? Каждый ли из нас приносил кому-то пищу, принято приносить яйцо, чечевицу в знак некого круга, некой последовательности в этом мире. Я лично много раз разным людям приносил, при этом я был единственный принесший, и, соответственно, скорбящие ели вот эту пищу, простую кусок хлеба, яйцо одно-два и немного какой-нибудь там консервной фасоли, чечевицы, консервной, не знаю какой. Соответственно, понимаете, вот не сделать этого, не принести никому означает, что пока ты еще не сильно вошел в еврейскую жизнь, у тебя вот, если этого, короче, в списке исполненных заповедей опыта нет, то ты еще пока далековато находишься. Это необходимо сделать. И существенно. Не так, что принести кому-то, кто на тебя с удивлением посмотрит, говорит, зачем ты мне это принес? У меня что, нету своих там знакомых, друзей, родственников, кто-то такой, чтобы ты мне вообще вот эту пищу принести. Это должен быть кто-то близкий. То есть должен быть кто-то, соответственно, нужно, чтобы у тебя был кто-то близкий, и не дай бог, если у него происходит несчастье, и ты приносишь ему, и он от тебя принимает. Ну, для этого нужно жить в общине, среди людей, в обществе, ну и так далее. Итак, пророку, суть пророчества, обращенного к пророку Хескелю, ему запрещено пребывать в трауре о его жене. И это будет свидетельствовать о том, что после разрушения храма люди не будут в состоянии траура о своих близких, потому что, во-первых, будет у них траур о разрушенном храме, который тоже называется Махмад Эйнаим Услада Глаз, и, во-вторых, что страдания у них будут столь сильные, свои личные страдания, что им будет не до оплакивания умерших. И сделал я поутру, как было велено мне, и сказали мне из народа, ужели не скажешь нам, что это означает для нас, то, что ты делаешь. Народ был в шоке. Траур по умершему – это настолько естественный обычай, это отдать должное близкому тебе человеку, память о нем, и когда пророк абсолютно никак не пребывает в состоянии траура своей жене, приходит к нему народ, собирается весь народ, все изгнание собирается, и говорит, что это означает для нас? Нам очевидно, что это некий урок, который нам дан. Что мы еще можем сделать в рамках нашей тшувы? Что от нас требуется? Что мы можем сделать? И говорит Всевышний через пророка. «Скажи дому Израиля, так сказал Господь Бог, вот я передаю осквернению святилище мое, гордости силу вашу, усладу глаз ваших». Видите, храм называется «Услады глаз». «И отраду души вашей, а сыны ваши и дочери ваши, которых оставили вы, от меча падут». Имеется в виду тех, кто сейчас в Иерусалиме, часть из них пойдет от меча. «И вы будете делать то же, что делал я, усов ваших не закроете, хлеба других людей не будете есть. И головные уборы ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете оплакивать и не будете рыдать, и изнеможете от грехов ваших, и будете стенать друг перед другом. И будет Йехескель для вас знамением, все, что делал он, будете делать вы, когда придет этот, узнаете, что я Господь Бог. А ты, сын человеческий, ведь в тот день, когда я отбираю у них опору их, радость великолепия их, усладу очей их и отраду души их, сынов их и дочерей их. В тот день придет беглец к тебе, чтобы известить тебя. В тот день отверзнутся уста твои с появлением беглеца, и будешь говорить, и не онемеешь впредь, и будешь им знамением, и узнают, что я Господь». Итак, сказано про женщину, что она Махмада Эйнаем, что она услада глаз. Поскольку сегодня далеко не во всех еврейских семьях этот принцип сохраняется, далеко не все способны сегодня построить такую взаимосвязь между собой и женой, чтобы жена была, стала, являлась Махмады Наиму, слады глаз, то мне кажется, что необходимо немножко поговорить об этом, о взаимоотношениях между мужем и женой. Как привести к тому, или что должно быть, или как правильно смотреть на жену, на мужа, соответственно, чтобы прийти к состоянию Махмады Наим. Царь Давид нам помог. 32 глава Таилим. Альте юкесус, не будьте как лошадь. Кепере дейн гивин, как мул непонятливый. Беметаг вересен адьё ливлом бали краю леха, пасть которого затягивают уздой, дабы он не приблизился к тебе. Еще раз, не будь как непонятливый конь и мул, пасть которого затягивают уздой, дабы он не приблизился к тебе. Царь Давида показал суть, если человек конь и мул, он не хотел обидеть кого-то, оскорбить, унизить, он просто констатировал факт. Итак, для того, чтобы жена стала Махмадой Наим, стала чем-то восхищающим глаза, вида, взгляд, то требуется быть не конем и не мулом. Конь по определению на иврите сус. Сус – это шестимерность. Самых, вав, самых. 66 и 6. Лошадь – это архетип материального. Люди любят лошадей, люди любят машины, они любят вообще вот все лошадиное, они очень даже любят. Соответственно, если ты материальный, шестикратный, шестимерный, не семимерный, так что как минора, на основе которого шесть направлений этого мира, соответственно, и мул. Мул, он, главное определение мула, это его бесплодие. Мул бесплодный. Вот если ты не конь и не мул, которому боятся приблизиться из-за их материальности, неудовлетворенности и нереализованности, то тогда с женой ты можешь начать строить какие-то взаимоотношения, чтобы это было положительно. Итак, главное, чтобы мужчина не был мулом, бесплодным концептуально, и лошадью шестимерным, чтобы у него было 7-7 главное направление, духовность, которая определяет материальность. Ибо единственная польза от этих зверей в переносе грузов, и больше от лошади и мула пользы особенно нет. Это возможно, то есть это в смысле близость между мужем и женой, возможно только если исполняется сказанное в книге Зоар «Лидбака анпин бе анпин» – «прилепиться лицом к лицу». Близость лицом, почему, что такое концепция поцелуй, да, что такое поцелуй? Это некая форма близости, анпин бе анпин – лицом к лицу, поэтому сказано, как бы взаимоотношения между людьми, они параллельны взаимоотношениям между Богом и человеком, и как существует некий поцелуй, как элемент близости, аспект близости, случай близости между Богом и человеком, также и близость между людьми. Что происходит? Два красивых цветка, их сажают вместе на грядку. За одной грядкой наблюдают специалисты выращивания цветов. И эти цветы растут, благоухают, становятся все красивее, все больше, все богаче. На них все приятнее смотреть. Они сами удовлетворены от своего образа роста, скажем так. Образ жизни, может быть, не подходит для растений, но образа роста. А другие два цветка палит солнце, убивает время. О них никто не заботится, и они с течением времени съеживаются и приходят к умозаключению, что они совершенно никакие, что они такие вот очень неподходящие, дефективные, ущербные цветы. Но если вдруг сменится хозяин, и кто-то другой начнет заботиться об этой грядке, то тогда эти цветы смогут начать расти, смогут радовать себя и других, и если у них психиатрического уже дефекта не образовалось, то они смогут измениться. Если они уже настолько поставили на себе штамп, что будут отрицать динамику и получение красоты в дальнейшем, то тут ничего не сделаешь. Так или иначе, очень важно, чтобы солнце не палило, время не убивало, и чтобы была динамика в развитии и в росте. Если это происходит, то тогда взаимоотношения между мужем и женой будут хорошими, если нет, то все это будет очень печально. Сказано в Торе, что жена является восполнением человека. И первая задача, с которой обычно сталкиваются, это найти жену, которая с небес. То есть не какую-то первую попавшуюся, замечательную, может быть, женщину, но не для тебя, не на тебя рассчитанную, не для тебя предназначенную и так далее. Первая задача – найти жену с небес. В Талмуде, в трактате Сота сказано, что тяжело найти жену, как рассечение моря. Рассечение моря – это тяжело или просто? Евреи подошли к морю, были достойны, конечно. Были, шли через море для того, чтобы прийти в землю Израиля и построить Богу храм. И море расступилось перед ними. Это было легко или тяжело? Ответ простой. Это либо абсолютно невозможно, либо как-то очень легко и само происходит. Соответственно, найти жену – это либо абсолютно невозможно, либо само очень легко происходит, но также тяжело, как рассечение моря, то есть без Бога не сделать. Соответственно, Богу нужно об этом хотя бы просить, чтобы он дал тебе подходящую жену, и чтобы ты не совершил ошибку, ибо самостоятельно прийти к этому не сможешь. Об этом сказано в Талмуде, в трактате Сота. Омарав Юда Омарав Арбаим Йом Кодем Ецерат Влад. За 40 дней до образования ребенка, мальчика, спускается Батколь, глаз небесный спускается с неба и говорит, такая душа девочки соответствует душе этого мальчика. Теперь обратите внимание, за 40 дней до зачатия мальчика. Первое, что бросается в глаза, это размышление на тему свободы выбора родителей и девочки. Ну, мальчика тоже. За 40 дней определяется, что женщина, у женщин пройдет зачатие, а еще каким-то родителям, которые, может, еще не знакомы между собой, может быть, еще не женились, определено, что они родят девочку, соответствующую этому мальчику, обычно чисто статистически, жены моложе, чем мужья, чисто статистически. Просто женщины разумные, более разумные, как правило, потому что поэтому нужно какой-то дяденька постарше, чтобы он был им мужем, потому что с этими одногодками совсем разговаривать как бы не о чем получается. Соответственно, размышление на тему свободы выбора, что если мальчику определяется, какая душа девочки будет ему соответствовать, а девочка моложе на много лет, то есть родители еще на много или на несколько лет, то родители этой девочки теоретически еще не знакомы между собой. Это размышление на тему свободы выбора родителей. Родить ребенка, не родить ребенка. И это размышление на тему того, почему найти подходящую для себя душу в качестве жены тяжело, как рассечение моря, потому что для этого Всевышний сначала должен был их родителей, ее, в смысле, ее невесты, родителей, соединить вместе, и после этого она должна была родиться, возможно, на все попытки родителей того, чтобы в это время еще у них не было ребенка, они ограничивают свою беременность, и тем не менее оно должно было произойти. Короче, должно много чудес произойти, таких как рассечение моря, для того, чтобы все это произошло. Итак, как выбрать невесту, добиться ее согласия, главное добиться ее удовлетворения, чтобы жене было хорошо, чтобы она была как цветущая роза и была бы махмадой наим, услада глаз для своего мужа, о чем говорит пророк Йехезкель. Пророк Йехезкель четко поставил перед нами задачу, жена должна быть махмада наим. Как первая задача – это как добиться согласия невесты, и первая задача – это не сломать свою жизнь, иначе их встреча может просто не состояться. Начнем с этого, да? Ну и девочка то же самое, если она начнет вести себя неадекватно, то тогда тот человек, который ей с небес предназначен в качестве мужа, он просто может на нее не обратить никакого внимания, увидев ее поведение, ему будет очевидно, что, может быть, она и с небес, но, во всяком случае, она испортила свою жизнь, разрушила свою судьбу, так что теперь с небес ему никто не положен. Человек может совершить, не дай бог, самоубийство в самом что ни на есть прямом физическом смысле, может потерять долю в грядущем мире, а может потерять ту душу, которая соответствует ему с зачатия мальчика, если разрушит свою жизнь так, что тот на ней просто не женится. Поэтому очень важно не деградировать, не стать, не знаю, наркоманом, кем-то и так далее. После того, как все-таки это уже произошло, человек женился на своей жене и так далее, он должен понимать, что еврейская семья строится на кедушин и несуим. Кедушин, обручение, кедушин, гематрия – это мох, мозг, умноженное на 10. Все 10 сферот, три первых – мудрость, понимание знания, красота, милосердие, свойства суда, исод, и, наконец, царство – все должно быть продуманным и все должно быть направленным к женщине для того, чтобы ей было хорошо в семье, в которой она является основой дома. Соответственно, нисуин – это возвышение, нисуин – свадьба – это возвышение, если так относиться к браку, а не как к реализации похоти, то тогда действительно взаимоотношения становятся высокими и включаются также высокие составляющие. Соответственно, во время об этом сказано, что если взаимоотношения между мужем и женой возвышенные, то во время близости между ними присутствует божественное присутствие. И муж и жена уподобляются Творцу, создавшему человека. Тогда душа ребенка получает, тогда Убар, зародыш, получает возвышенную душу, которую Всевышний дает. Если родители ведут себя более примитивно и грубо, то тогда рождается у них нечто другое. И об этом сказано, что они рожают чертей. Все в зависимости от того, утонченные взаимоотношения между ними или примитивные, или грубые. Тума при их взаимоотношениях между собой или тагара, нечистота или чистота соответственно. Поэтому, с одной стороны, сказано нашими мудрецами, что во время близости муж и жена уподобляются Творцу, создавшему человека. С другой стороны сказано, что близость между супругами – это маасе шедим, это деяние чертей, которые приводят к рождению детей, обладающих недостатками и низким уровнем души. Такие дети, которые не имеют шуркума, то, о чем мы с вами говорили на прошлой лекции, уровня человека, который позволит им вообще подняться над чем-то, где они находятся. Тайна, как всегда в Торе, в книге Берешит, вторая глава сказано: «Вайомер Ашем Элоким, сказал Господь Бог, ло тов гайот гадам лвадо, нехорошо человеку одному, эсэлу эзр кенегдо, сделаю я ему помощь против него». Итак, слова, которые явно требуют толкования, в них вся суть конфликтов между мужьями и женами зафиксирована на все поколения. «Сказал Бог, сделаю ему помощь против него». Помощь против него. Это как? Рабейну Бхая говорит, что мир создан 10 речениями. То есть это говорит Мидраш, Талмуд, книга Зор, что в самом начале Торы Всевышний 10 речениями создал мир. Если мы посчитаем, то мы увидим, что их 9. И Рабейну Бхая говорит, что 10 речение – это вот это. «Сказал Всевышний, нехорошо человеку быть одному, создам для него жену против него». Много комментариев наших мудрецов раскрывают эту концепцию, взаимно дополняя ее. Ну, самое традиционное следующее – удостоился помощь, не удостоился против него. То есть все зависит от мужчины, как он себя ведет. Если женщина бешеная, конечно, то тут об этом сказано, что человек не может жить со змеей в одной корзинке. Но в большинстве случаев, там, где действительно это не клиническое бешенство, да, то все зависит от мужчины, от женщины тоже. Женщина тоже может помочь мужчине удостоиться, чтобы ей самой было приятно оказывать ему такую помощь, а не быть против от него. Итак, в чем суть помощи женщины? Что женщина может и должна, может? Как она может повлиять на процесс взаимоотношений между ним и и ею. Есть у нас несколько главных извлечений наших мудрецов. Тана де Баэлияху. Пророк Ильяху нам раскрыл. Эзер легамидоль раглаве, эзер легаир эйнав. Помощь. Женщина является в помощь своему мужу. Поддержать его на ногах. И помощь, а чтобы светились его глаза. То есть обратите внимание, пророк Ильяху совсем не говорит, что речь идет о ведении домашнего хозяйства. Не о ведении домашнего хозяйства вообще идет речь, а о том, что женщина предназначена для того, чтобы поддержать мужа на ногах его, чтобы она хотела, чтобы для нее было важно, чтобы ее муж был мудрецом Торы, а не потребителем ее ведения домашнего хозяйства. И эзер лераир панав, и помощь в том, чтобы глаза его блестели, чтобы в глазах мужа был свет, а не отуманенная усталость от большого количества съеденного мяса. Эмика давар, рав Хаим из Воложен, рав Нациф из Воложен, извиняюсь. Противоречие между ними будет в помощь. Сказано Эзер кенегдо, помощь против него, что именно, имеется в виду, что именно противоречие между ними, оно должно быть в помощь, не в конфликт порождать, а быть комплементарным и взаимодополняющим. И тогда у них это будет хорошо, они должны взаимодополнять друг друга. Поэтому сказано Эзер кенегдо. В Талмуде, в трактате Бава Мицея сказано, Омер Раби Халбой, Лолами Ядам Загирбек воды что? Всегда человек должен быть внимателен в почитании своей жены. Шеэйн брахами цуя бы тох бейто, шель адам эле бишвили что? Что благословение в доме человека возникает не иначе, как в заслугу его жены, как то сказано. И Аврааму ла Авраам гейтив баавура, что Аврааму оказал милосердие Всевышним, как то сказано, в заслугу Сары. Итак, размышления о роли женщины в иудаизме. Благословение в доме происходит в заслугу женщины. Соответственно, женщина тоже может, пока мы говорили больше о мужчине, что он должен заботиться о жене больше, чем о себе, попросту говоря, привести ее в состояние счастья, насколько это реально, с учетом того, что мы сегодня не очень умеем вообще радоваться нашей жизни. Тем не менее, жена тоже может многое сделать для мужа. Пелойоэц, чудесный советник, говорит следующее. Об образе женщины. Какая жена является махмадой наим, усладой глаз для мужа своего? Пелойоэц говорит, худ шель хеседа машух альпане вехавива альбала. Луч милосердия дословно протянут у нее на лице. То есть женщина так себя ведет, такой у нее образ жизни, что луч милосердия освещает, спускающийся с небес, освещает ее лицо, и любима она мужем своим. Женщина должна делать милосердие, должна немного заботиться, много-много, не только внутри своего дома, но и о других людях, и это окажет влияние. Оба супруга должны приложить все силы, чтобы женщина и мужчина соответствовали критерию, чтобы у мужчины был свет в его глазах, его знание Торы, а у женщины было милосердие. Как удостоиться такой жены? Ну, сначала нужно быть достойным самому. Отсутствием возвышенности каждый из супругов нарушает запрет «не ставь преткновение перед слепым». Каждый раз, когда один из супругов ведет себя таким образом, что махмада инаим услада глаз меркнет, он совершает запрет «не ставь преклонение перед слепым», то есть не будь как лошадь и как мул, которому боятся приблизиться. Сказали наши мудрецы, «Эйн иша куретет брит, эйла миша сакли», что женщина не заключает завет, иначе как с тем, кто делает ее сосудом. Центральный принцип творения такой, что мироздание делится на сосуд и свет. Свет является более ярким. Сосуд, он, в принципе, тоже создан из света. Потому что все, что создал Всевышний в этом мире, включая материальные явления, они все, в конечном счете, созданы из божественного света. Поэтому тайна такая. Если женщина станет сосудом для своего мужа, что предполагает то, что муж должен обладать способностью светить, то есть быть человеком, который излучает такой свет, который женщина готова принять как наполнение себя в качестве сосуда. Если муж такой, то у них в семье будет счастье. Если женщина не принимает свет ее мужа, имея свой собственный свет, то между ними будет взаимное отталкивание, и они оба будут несчастны на протяжении всей своей жизни, зачастую совершенно не понимая, почему все оно так происходит. В Талмуде, в трактате Евамот сказано, что человек должен почитать жену больше, чем самого себя, и тогда будет мир в твоем шатре. Однако и о женщинах сказано, что кошерная жена – это та, которая исполняет волю своего мужа, волю возвышенную, утонченную, конечно, лучше, но как бы любую. И царь Шломо дал женщине замечательный совет, на котором мы и закончим сегодняшнее наше выступление. Если женщина хочет быть махмадой наим шельбаала, усладой глаз своего мужа, то тогда сказано так, царь Шломо говорит, 14 глава Мишли, «Хахмот нашим бантабайта вейвелет беяде эте арсена». Мудрая среди женщин построит свой дом, а искривленная руками своими уничтожит все. Так сказано, ну и последнее, может быть, высказывание царя Шломо. «Тов пат херва вишелваба ми бейт мале зивхей риф». «Лучше хлеба черствый и покой в доме, чем дом полный». Зарезанным мясом в условиях конфликта. Итак, Эзер Кенегдо, если мужчина и женщина, муж, мужчина Иш, женщина Иша, если они будут Кенегдо друг напротив друга, то общее в этих двух словах Эш, огонь, если они будут взаимодополняемые, то тогда будет Ют и Гей, Ют Кей, это божественное имя, браха, благословение будет и в доме, тогда... Можно, и теперь мы можем понять более ясно, что произошло с пророком Хескель, у которого жена таки была махмадой наим, услада его глаз. Она умирает, и пророку заповедовано не пребывать в состоянии траура о своей жене, для того, чтобы это было уроком для евреев в вавилонском изгнании о том, как страшно будет им, какое страшное у них будет состояние после разрушения Иерусалимского храма, услады наших глаз. Спасибо за внимание.